Выпуск новостей подготовила Ольга Коробейникова. Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Виктор Нехизин. Сегодня в программе. В Чечне подтверждают отставку секретаря Совета Безопасности Республики. Последует ли отставка президента Алханова? Международная конференция по безопасности в Мюнхене. Что собираются обсуждать Владимир Путин и Ангела Меркель? Законопроект об отстранении губернаторов от должности. Зачем Госдуме еще больше расширять полномочия президента? Эти и другие темы в сегодняшней программе «Свобода в полдень». В ближайшем часе также обзоры прессы, новости экономики, науки и спорта. Секретарь Совета Безопасности Чеченской Республики Герман Вок ушел в отставку. Сейчас это уже не слух, а факт, подтвержденный аппаратом президента Чечни. Я процитирую Интерфакс. Герман Вок собственноручно написал и передал в управление заявление, в котором содержится просьба предоставить ему отпуск с последующим увольнением. Заявление было по факсу переправлено президенту Чеченской Республики Аллу Алханову, который находится в настоящее время в Москве, заявила в пятницу Интерфаксу исполняющий обязанности руководителя управления Равшан Чентаева. По ее словам, Алханов своим распоряжением удовлетворил просьбу Вока. И далее Интерфакс приводит следующие слова Чентаевой. «Я не понимаю, почему вокруг этого вопроса так много разговоров, если Вок собственноручно написал заявление, а президент его удовлетворил». На самом деле причина разговоров совершенно ясна, так как вчера все сообщения об отставках в руководстве Чечни были вполне официально опровергнуты. Ситуацию я прошу прокомментировать эксперта по Северному Кавказу, политолога Тимура Музаева, который находится на прямой связи по телефону со студией «Радио Свобода». Тимур, добрый день. Итак, первый мой вопрос. Как вы объясняете вот эту путаницу, которая возникла вчера? Опровергали слухи об отставках, сегодня подтвердили отставку секретаря Совета Безопасности, а что с другими отставками и как вы вообще прокомментируете ситуацию?
Здравствуйте, Виктор. Ну, слухи об отставках в руководстве Чечни идут давно, и какие-то подвижки уже там на прошлой неделе происходили. Вообще-то сигналы, по всей видимости, идут, которые свидетельствуют о каком-то коренном, о коренных переменах в высших эшелонах власти Чеченской Республики. Ну, не секрет, что уже почти год говорят о возможной отставке президента Алханова, и, по всей видимости, если это произойдет, а в Грозном, значит, среди политологов и в Москве говорят об этом, что это может произойти буквально на неделе, то это будет, по-видимому, единственное кадровое решение Кремля, которое удалось предсказать российским политологам.
А вы вот сказали про отставку Аллы Алханова, которая может произойти вот уже со дня на день. А откуда такие сведения идут? И как вы считаете, это действительно обоснованный слух?
Ну, как известно, что вот кадровых решений российского президента еще предсказать никто не может. Поэтому возможно, что это просто слухи, утки, пущенные для того, чтобы прикрыть очередную какую-то операцию. Но, во всяком случае, вот сигналы о том, что произойдут серьезные изменения, кардинальные изменения в руководстве Чеченской Республики идут давно, и в последние недели они вот интенсифицируются, нарастают и становятся более очевидными и явными. Это и изменения вот в ближайшем, так сказать, руководстве администрации президента, и подбор новых, особенно экономических советников, целой команды советников главе правительства Чеченской Республики, ну и некоторые другие сигналы, которые вот явно свидетельствуют о каких-то переменах.
Как вы считаете, можно ли утверждать, что на смену Аллу Алханову обязательно придет Рамзан Кадыров, как многие об этом говорят?
Ну, это было бы логично, и это очевидно, да, поскольку вот мы сейчас не видим в руководстве Чеченской Республики другой фигуры, на которую могло бы опереться и российское руководство. Все-таки Чечня – это не самый стабильный регион России, и, значит, там в Москве, я думаю, нужен сильный лидер, на которого можно опереться, а не такая вот марионетка, которую нужно было бы, наоборот, поддерживать, вливая в него, так сказать, силы и средства. Вот. Поэтому это был бы рациональный, разумный выбор. Но, с другой стороны, есть вот какие-то сведения, что там некоторые вот силы в окружении, значит, Кремля, особенно вот связанные с как этими корпорациями нефтяными, они проталкивают некую серую лошадку другого человека. Вот такие сигналы тоже идут. Вот, тем более, что нефтяному комплексу очень невыгодно назначение, значит, Рамзана Кадырова, который пытается вот переделить нефть в Чечне, так сказать, какие-то доходы там пытается требовать для республики. Вот, поэтому сейчас пытаются, по-видимому, если решение об отставке Алханова действительно принято, то на этот же пост, видимо, пытаются продавить второго человека, имя его еще неизвестно или малоизвестно публике, вот, но тем не менее, как бы, вот все политологи, все вот предсказатели, так сказать, политические гадалки именно сходятся на том мнении, что помимо Рамзана Кадырова другой реальной альтернативы у Кремля нет. Если будет это другой человек, то, по всей видимости, здесь какая-то интрига.
Спасибо большое. Я напомню, что ситуацию в Чечне для нас прокомментировал эксперт по Северному Кавказу Тимур Музаев. Вы слушаете «Свободу в полдень». Депутаты Госдумы сегодня приняли в первом чтении законопроект, позволяющий президенту России временно отстранять от должности губернаторов, если ему предъявлены обвинения в совершении любого преступления, независимо от его тяжести. Конечно, это далеко не единственный вопрос сегодняшней повестки дня в парламенте. Сегодня также будет обсуждаться союзный договор с Татарстаном, как минимум не менее важная тема для разговора. И у нас на связи из Госдумы корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Итак, с какого вопроса, Данила, мы начнем с вами?
Действительно, можно прямо начать с того вопроса, что можно назвать сегодняшний день в Госдуме днем федерализма, потому что оба законодательных акта и уже принятый закон внесения изменений в некоторые статьи Уголовного кодекса и Уголовно-процессуального кодекса, который, кстати, как раз вот как вы сказали, позволяет наказывать губернаторов, причем по-разному. И договор с Татарстаном о разделении полномочий предметов ведения. В общем, оба эти вопроса относятся к вопросам федерализма. Самое удивительное в уже принятом законе, который действительно исправляет уголовные и уголовно-процессуальные кодексы, и, кроме этого, дает право президенту, вне зависимости от степени тяжести, отстранять губернаторов, президентов регионов России в случае предъявления им обвинения в совершении преступления. Удивительность этого закона в том, что обсуждался он крайне кратко. Сначала представил Андрей Логинов, представитель правительства, сам законопроект, рассказал о его концепции, потом был небольшой содоклад, после чего было голосование и 419 депутатов, то есть почти весь списочный состав Государственной Думы проголосовали за этот закон. При том, что по мнению очень многих юристов, этот закон фактически отменяет понятие презумпции невиновности. Я просто поясню, что губернатора президент может отстранить временно от должности не по решению суда, а только по решению прокурора, который предъявляет, например, этому губернатору обвинение. Тут, конечно же, право за главой государства, но, тем не менее, уже сама возможность отстранения главы региона только после предъявления обвинения, как ни странно, не удивила практически никого из депутатов и сильно удивила юристов. Если же говорить о договоре с Татарстаном, который действительно будет сегодня разбираться, то главная интрига заключается в том, подписан он уже или нет, потому что в думской базе документов этот документ есть с подписями и Владимира Путина, и Митимира Шаймиева, но печати канцелярии президента России там нет. И вот сегодня мы это и узнаем.
Спасибо большое. Я напомню, что сегодня в Государственной Думе России работает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Слушайте продолжение темы, особенно результат обсуждения союзного договора с Татарстаном позже в информационных программах «Радио Свобода». Ну а я продолжаю программу «Свобода в полдень». В Москве 12:45. Я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Пятигорске убит главный врач городской поликлиники. О мотивах убийства пока ничего не известно. В Саратове совершено нападение на гражданина Пакистана, абитуриента экономического университета. Палестинские группировки «Хамас» и «Фатх» договорились сформировать правительство национального единства. Подробнее об этих и других событиях в краткой сводке новостей через 15 минут. В 2 часа дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Российский час поверх барьеров». Ее проведет моя коллега Марина Тимашева. Вот некоторые темы выпуска. В памяти Ильи Кормильцева, я напомню, сегодня в Москве проходят похороны этого поэта и издателя. Александрийский театр после реконструкции, квартира-музей Смирновых в Тбилиси и московские концерты грузинской певицы Мананы Минабде. Итак, программа «Поверх барьеров. Российский час» в 2 часа дня. Вы слушаете «Свободу в полдень». Вчера в университете МГИМО состоялась представительная конференция, посвященная 125-летию американского президента Франклина Рузвельта. По признанию американских участников конференции, она даже превзошла мероприятие, состоявшееся по этому поводу в самих США. Ну, о самых ярких выступлениях на этой конференции пишут сегодняшние российские газеты. С обзором моя коллега Валерия Шабаева.
Российская газета перечисляет участников конференции: посла США в Российской Федерации Уильяма Бернса, ректора МГИМО Анатолия Таркунова, директора Института США и Канады Российской Академии Наук Сергея Рогова, главу Института общественного проектирования Валерия Фадеева, депутатов Госдумы Андрея Кокошина, Владимира Плигина, Константина Косачева, члена Общественной палаты Григория Томчина, владельца независимой газеты Константина Ремчукова, политологов Глеба Павловского и Бориса Макаренко, а также студентов, прессу, активистов движений «Россия молодая» и «Наши». Организаторы конференции задались целью понять, в чем состоят уроки нового курса Рузвельта для современной России. Открывая мероприятие, ректор МГИМО Анатолий Таркунов кратко перечислил основные достижения президента Рузвельта, особо выделив становление современного социального государства и радикальное обновление социальной доктрины либерализма. Обо всем остальном должны были рассказать участники конференции, которым предлагалось обсудить массу фундаментальных аспектов наследия Франклина Рузвельта, например, демократия в условиях кризиса и войны, договор элиты и общества, тяжести и издержки мирового лидерства. Однако заместитель главы администрации президента России Владислав Сурков, выступавший первым, задал собранию несколько иную смысловую направленность, пишет «Коммерсант». По оценке «Комсомольской правды», его программное выступление стало главным событием дня. Господин Сурков перечислил факты политической биографии президента Рузвельта, каждый из которых напоминал схожие факты с жизни Владимира Путина, хотя фамилию российского президента он назвал всего один раз. По его словам, в Соединенных Штатах Америки за время Великой депрессии валовой внутренний продукт уменьшился почти вдвое, как и в России за годы реформ 90-х. Франклин Рузвельт пришел к власти, когда пресса и финансы почти полностью контролировались безответственными олигархическими группировками, полагавшими, что демократия существует лишь для них. Тут ассоциации с концом 90-х в России еще более прозрачны. Наконец, господин Рузвельт считал своими противниками финансовые монополии, спекулятивный капитал безудержных банковских дельцов, которые стремятся захватить контроль над правительством. Именно поэтому он провозгласил, что демократия – это справедливость для всех, что свобода от страха и нужды важны не менее, чем свобода слова и свобода религии. Аналогичные цитаты из Владимира Путина господин Сурков опять же приводить не стал, как предполагает «Коммерсант», в силу их всеобщей известности. В результате, как подытожил замглавы администрации, Франклин Рузвельт стал олицетворением высшей власти народа, он сам был такой властью. И лишь после этого господин Сурков решился на прямые аналогии, заявив, что Путин сегодня должен укреплять административное управление и в максимальной степени использовать потенциал президентской власти. Правда, выступивший вслед за ним посол Соединенных Штатов Америки в России Уильям Бернс заострил внимание на совершенно иных аспектах госуправления, которые вошли в практику при президенте Рузвельте. По мнению посла, в созданной тогда системе сдержек и противовесов главную роль играла не личность, а государственные институты. А в сочетании с действенными законами эта система обеспечила американцам десятилетия процветания и до сих пор остается основой будущих успехов. Впрочем, как пишет «Коммерсант», последнее слово осталось за россиянами. Президент Фонда эффективной политики Глеб Павловский разъяснил послу Бернсу и всем американцам, что их Франклин Рузвельт на самом деле был не просто президентом, а национальным вождем. Именно поэтому демократическая нация не позволила ему покинуть свой пост, и Рузвельт пошел на третий срок, а потом и на четвертый. И хотя это объяснялось экстремальной внутренней и внешней ситуацией в США тех лет, Павловский считает, что наша нынешняя ситуация практически ничем не отличается. Об экономике социалки знают все, но, по мнению политолога, сейчас возникла и внешняя угроза. Тут он упомянул вчерашнее выступление министра обороны США Роберта Гейтса. Российская газета от отмечает, что Глеб Павловский, как опытный оратор, в своей речи все время путал Путина с Рузвельтом и как бы случайно поправлялся, вызывая одобрительный смех у аудитории. По его мнению, главные задачи и у Путина, и у Рузвельта – задачи внутренней консолидации в момент потери нации веры в себя и восстановления доверия к своим институтам власти. Они объединяют оба президентских курса. «Не будем скрывать, что сегодня, говоря о Рузвельте, мы имеем в виду Путина», – улыбнулся аудитории Глеб Павловский. При этом он уверен, что в России до Путина была гораздо более тяжелая ситуация, чем в Америке до Рузвельта. А вывод Павловский сделал такой. В столь сложную годину лидер, Владимир Путин, не имеет права оставлять свой пост, тем более, что этого не хочет и большинство граждан. Он может остаться президентом или выступить в каком-то ином качестве, но обязан продолжать быть лидером. И третий, и четвертый срок. А если станет проситься в отставку, мы его не отпустим, заявил Павловский. Посол США Бернс при этих словах плотно сжал губы, а потом, не дожидаясь окончания конференции, покинул зал, замечает комсомолка. Видимо, поехал в посольство писать срочную телеграмму в Вашингтон. Получен ответ на сокровенный вопрос: кто вы, мистер Путин? Это Рузвельт сегодня.
Спасибо. Сегодня обзор российской центральной прессы подготовила моя коллега Валерия Шабаева. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Мюнхене сегодня открывается трехдневный международный форум «Мир через диалог». Это традиционная конференция по вопросам безопасности. Проходит она уже в 43-й раз, но в этом году будет, без сомнений, наиболее представительной. Помимо военных экспертов, министров обороны, министров иностранных дел, прочих высокопоставленных представителей ведущих стран мира, ожидается участие президентов России, Украины Владимира Путина и Виктора Ющенко, а принимает гостей форума лично канцлер Германии Ангела Меркель. Конференция проходит при повышенных мерах безопасности. Многочисленные общественные организации, в том числе самого радикального толка, призвали к проведению массовых демонстраций. В интернете появились даже призывы сорвать форум. Из Мюнхена сообщает корреспондент «Радио Свобода» Александр Манхайм.
Для обеспечения безопасности участников форума в город стянуты большие наряды полиции. В радиусе нескольких сот метров вокруг гостиницы «Байриша Гоф», где проходит конференция, перекрыты все улицы для городского транспорта и пешеходов. В боковых улицах, прилегающих к зоне безопасности, сконцентрирована техника и расположились полицейские автобусы с подкреплениями на всякий случай. Еще в преддверии конференции по безопасности возник скандал из-за неудачного высказывания организатора этого форума Хорста Тельчика, который в одном из интервью, в частности, сказал следующее. Трагизм каждого демократического строя заключается в том, что у нас каждый имеет право публично отстаивать свое мнение, и мы вынуждены защищать тех, кто несет политическую ответственность. При диктатуре этого не произошло бы. Это высказывание Хорста Тельчика вызвало бурю негодования, преимущественно среди левых сил. Его обвинили в нетерпимости и ханжестве, мол, вот теперь-то он показал свое истинное лицо, как он понимает демократию. Хорст Тельчик был вынужден извиниться, что его неправильно поняли. Он пояснил, что участники конференции по безопасности – это демократически выбранные представители различных стран, и конференции подобного рода проводятся согласно демократической конституции. Тем более прискорбно, добавил он, что этих народных представителей нужно защищать усиленными нарядами полиции. Среди левых кругов эта конференция уже давно прослыла как сборище вояк, брецающих оружием. Справедливости ради нужно отметить, что на конференциях по безопасности в Мюнхене еще ни разу не принимались какие-либо серьезные решения. Этот форум носит сугубо дискуссионный, совещательный характер. Хотя официальная церемония открытия конференции по безопасности состоится в субботу, 10 февраля, доверительные переговоры начинаются, как правило, уже в пятницу на день раньше. Причем именно в пятницу один на один, без журналистов, в частных номерах гостиницы, происходит откровенный обмен мнениями и жаркие дискуссии. А уже в субботу и воскресенье спорные вопросы, зачастую уже заранее согласованные, выносятся на трибуну конференции. В пятницу вечером на конференции ожидается выступление министра иностранных дел Израиля Ципи Ливни. В субботу утром перед участниками конференции свою точку зрения на проблему международной безопасности и другие назревшие вопросы изложат канцлер ФРГ Ангела Меркель, президенты России и Украины Владимир Путин и Виктор Ющенко, а также генеральный секретарь НАТО Яап Схефер. Александр Маннхайм, Радио Свобода, Мюнхен.
В эфире «Свобода в полдень». В Берлине открылся 57-й международный кинофестиваль «Берлинале», один из трех, наряду с Каннским и Венецианским, главных смотров мирового киноискусства. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Берлине Юрия Векслера.
На открытии фестиваля первая конкурсная лента, это была мировая премьера фильма об Эдит Пиаф «Жизнь в розовом свете», прошла с огромным успехом. В главной роли в этой французской картине снялась Марион Котийяр. Многие критики уже уверены, что именно она получит приз за лучшую женскую роль. Этот и еще 21 фильм будут до 18 февраля бороться за две главные награды фестиваля, за двух медведей золотого и серебряного. Медведь издавна изображается на гербе германской столицы. У основного конкурса традиционно солидное международное жюри. Несмотря на то, что в составе нынешнего жюри такие разные люди, как палестинская актриса Хиам Аббас, ее коллеги немец Марио Адорф, американец Уильям Дефо, а также китайский продюсер Нан Сун Ши, постоянный монтажер фильмов Ларса фон Трира, Малена Стенсгард из Дании и молодой мексиканский актер Гаэль Гарсия Бернар, председатель жюри, знаменитый американский сценарист Пол Шрейдер, спокоен. Я не думаю, что нам будет очень трудно принимать общие решения. У меня сложилось впечатление, что мы, члены жюри, в главном похожи. На открытии можно было увидеть пока только одну американскую звезду — Джеффа Голдблюма. Но на фестивале ждут Клинта Иствуда, Роберта Де Ниро, Кейт Бленшетт, Дженнифер Лопес, Антонио Бандераса и других. Город любит американских кинозвезд, и они отвечают ему взаимностью. Накануне фестиваля стало известно, что Брэд Питт и Анджелина Джоли, многократно посещавшие Берлин, купили здесь 600-метровую квартиру. Но звезды, как известно, не приезжают просто так, они работают на успех своих картин. Де Ниро покажет свою вторую в качестве режиссера ленту, триллер из жизни агентов ЦРУ «Хороший пастух», Клинт Иствуд свой новый фильм «Письма с Иво Джимы». Директор фестиваля Дитер Кослик с гордостью сообщил, что ему удалось заполучить и многих других кинозвезд. И добавил: по крайней мере, все они дали согласие. Интересно, что Кослик традиционно 10 вечеров подряд намерен встречать всех гостей лично перед входом в главный зал фестиваля на улице, независимо от погоды. Дитер Кослик: я считаю, что если не бегать постоянно туда-сюда, а находиться некоторое время на улице, то вероятность простыть меньше. Тем не менее, шарф, кепка и перчатки, пока ты на улице, не повредят, а потом тебя ждет теплый зал, так что надеюсь, как говорится, выстоять. Призы фестиваля будут вручены 18 февраля, но один обладатель награды по традиции уже известен. Почетный приз за заслуги перед киноискусством будет вручен американскому режиссеру Артуру Пенну, автору классической гангстерской ленты «Бонни и Клайд», а также многих других. Юрий Векслер, для Радио Свобода, Берлин.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», у микрофона Виктор Нехезин. Напоминаю нашим слушателям, что сегодня в 7 часов вечера, как всегда, в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Сегодня мой коллега Михаил Соколов попытается столкнуть мнениями представителей двух фракций в Госдуме: Игоря Морозова, представителя «Справедливой России», и Ильдара Габдрахманова, представителя фракции «Единая Россия». Речь пойдет о последних инициативах этих двух партий, в частности, введение прогрессивного подоходного налога. Итак, это будет в 7 часов вечера. А у нас еще на очереди новости Москвы и Петербурга, постоянные рубрики «Новости экономики» и «Спорта», а также речь пойдет о том, какие машины угоняют в московском регионе. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут и краткая сводка новостей.
Радио «Свобода», новости.
Суд города Чусовой Пермского края вынес приговор по делу об обрушении крыши городского бассейна в декабре 2005 года. Тогда погибли 14 человек, среди них 10 детей. Главный инженер компании «Уралпромэксперт» Алексей Швецов приговорен к 4 годам лишения свободы в колонии-поселении. В Пятигорске убит главный врач городской поликлиники. Сегодня утром, когда врач выходил из дома, в него несколько раз выстрелили из проезжавшей мимо машины. О мотивах убийства пока ничего не известно. Госдума России приняла в первом чтении законопроект, который дает президенту право отстранять от должности губернатора, если тот будет обвинен в преступлении. Законопроект также ужесточает наказание за должностные преступления. В городе Холмске Сахалинской области временно отстранен от должности мэр Алексей Выборнов. Против Выборнова возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в особо крупных финансовых хищениях и злоупотреблении должностными полномочиями. В Ираке погибли еще 3 американских солдата. Как сообщило командование, все трое были убиты в боях в западной провинции Анбар. За истекшие сутки жертвами терактов и нападений в Ираке стали по меньшей мере 90 человек. Палестинские группировки «Хамас» и «Фатх» договорились сформировать правительство национального единства после двухдневных переговоров в саудовском городе Мекка. На переговорах по ядерной программе Пхеньяна предложение Китая не встретило полного одобрения всех участников. Об этом сообщил в Пекине, где проходят многосторонние переговоры, заместитель госсекретаря США Кристофер Хилл. По данным BBC, Китай предлагает властям Северной Кореи в течение 2 месяцев закрыть ядерные объекты в обмен на поставки горючего и другую помощь. В Лондоне сегодня перед судом предстанут 5 подозреваемых в терроризме. Все 5 члены мусульманской общины Великобритании были арестованы в Бирмингеме на прошлой неделе. По данным полиции, они собирались похитить британского военнослужащего мусульманина и убить его.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу продолжают новости крупнейших российских городов Москвы и Санкт-Петербурга. У микрофона Татьяна Волович.
Петербург. В Дзержинском федеральном суде Петербурга сегодня продолжится рассмотрение дела о краже экспонатов из Эрмитажа. К сегодняшнему дню подсудимый Николай Завадский, обвиняемый в краже 77 предметов, должен был определиться, давать ему показания или лучше промолчать. Правда, перед его показаниями должен состояться допрос еще одного свидетеля. Один из владельцев ломбардов, приглашенный на предыдущее заседание суда, не явился без уважительной причины, в связи с чем судья вынес постановление о принудительном приводе. Москва. Сегодня вечером в Новопушкинском сквере столицы состоится пикет солидарности с политзаключенным Михаилом Трепашкиным. Комитет антивоенных действий хочет обратить внимание властей и общества, а также Российской Федеральной службы исполнения наказаний на необоснованные и незаконные действия в отношении Михаила Трепашкина, выразить протест против ухудшения условий содержания осужденного Трепашкина и потребовать немедленного оказания ему медицинской помощи. Петербург. Детскому отделению Института онкологии в поселке Песочный срочно нужны доноры. Из-за дефицита крови маленьким пациентам не могут сделать жизненно необходимые операции, сообщил заведующий отделением химиотерапии Юрий Пунанов.
Один из действующих компонентов – это химиотерапия, которая, к великому сожалению, угнетает костный мозг, и без переливания компонентов крови практически невозможно вылечить ребенка.
Сейчас на отделении 25 малышей. В Институте онкологии лечатся дети не только из Петербурга и Москвы, но и из других регионов России. Рядом с ними нет большого числа родственников, которые могли бы стать донорами. Врачи обращаются с просьбой откликнуться на детскую боль и по возможности помочь. Москва. У горожан появилась возможность заказать разговор со священником. Новая круглосуточная телефонная услуга называется «В помощь православным», введена Московской городской телефонной станцией. Верующие смогут получить необходимую психологическую и информационную помощь, а также просветить себя по религиозным вопросам. Также доступна информация о паломнических маршрутах, православных вузах. По желанию абонента оператор службы соединит звонящего со священником. Петербург. Благотворительная организация «Ночлежка» организует сегодня сбор теплых вещей и продуктов питания для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Специализированный автобус «Ночлежки» будет стоять на парковке у Казанского собора. Количество бездомных в Петербурге точно неизвестно, но только в пункте учета «Ночлежки» зарегистрировано более 17 тысяч бездомных, а городские приюты могут вместить только 200 человек. Москва. Ваганьковское кладбище ждет грандиозная реконструкция, которая начнется уже в этом году. Как сообщило городское правительство, после реконструкции старейший погост столицы дополнительно примет прах более 60 тысяч усопших. Реконструкцию планируется завершить к 2009 году. В первую очередь решено расширить уже имеющийся закрытый колумбарий. Новости Москвы и Петербурга. 9 февраля. Татьяна Волович.
Московский регион по угонам и кражам автомашин самый проблемный в стране, причем крадут как легковые машины, так и специальную большегрузную технику. Об этом заявил на брифинге в Москве заместитель начальника отдела розыска ГИБДД Московской области Игорь Агапкин. В прошлом году было зарегистрировано более 8 тысяч подобных преступлений. За один первый месяц этого года в Московской области похитили около 400 машин. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Кражи, угоны, разбойные нападения на водителей, грабежи и мошенничество. Вот основные виды преступлений, связанные с похищением автотранспорта. Судя по статистике Управления внутренних дел по Московской области, из года в год криминальная ситуация в этой сфере не меняется, говорит заместитель начальника отдела розыска Управления ГИБДД по Московской области Игорь Агапкин.
За январь месяц зарегистрировано 399 краж транспорта, 173 угона, 6 грабежей и 8 разбойных нападений. Судите о том, насколько серьезная ситуация в области. Основные районы, подверженные данному виду преступления, кражи угонов в частности, это Люберецкий район, Мытищинский, и еще порядка 3-4 районов, которые находятся в непосредственной близости от города Москвы. Там за месяц совершено порядка, вот в Люберецком, более 50 краж угонов транспортных средств, и количество обнаруженного транспорта, оно практически нулевое. Что говорит о том, что действуют устойчивые преступные группы, которые занимаются не только хищением транспорта, но и последующей легализацией в других регионах страны.
Спокойных районов, где можно не волноваться за свой транспорт, в Подмосковье нет, сообщил Агапкин. Наиболее безопасными считаются Зарайский район, Луховицы, Лопатино, Серебряные пруды. По крайней мере, за январь здесь не зафиксировано ни одного угона. Можно быть наиболее уверенным автовладельцам тех районов, которые расположены дальше 70 километров от Москвы и где нет транзитных дорог. Любопытный рейтинг по маркам самых угоняемых машин. Лидирует в нем «Жигули» 10-й модели. По данным подполковника Агапкина, за январь в области похитили 150 десяток.
На втором месте, как это может показаться вроде бы парадоксальным, но автомашина «Тойота». 40 машин за январь ушло. Это «Тойота Авенсис», «Тойота Королла», «Тойота Ленд Крузер». По «Тойоте RAV4» в январе месяце некоторое снижение. По-моему, 1 или 2 единицы ушло с территории области. Продолжают воровать «Фольксвагены», в основном старых моделей. Это для разборки на запасные части. Также «Ауди» угоняются. И 21 машина – это «БМВ», опять старых моделей.
Поводы для краж машин у преступников разные. Подростки чаще угоняют по глупости, ради куража, прокатиться и бросить. Организованные преступные группы – хорошие машины для перепродажи, а старые авто – на запчасти. Группы, состоящие из представителей одной национальности, в основном выходцы с юга России, крадут большегрузную строительную технику. В этом году со стройплощадок бесследно исчезли уже 3 автокрана. Отдельной строкой идут так называемые «барсеточники». Кражи вещей водителей из автомашин – настоящий бич для Москвы и области, сказал Агапкин. Борьбу с незаконным автобизнесом правоохранительные органы ведут не столько оперативными методами. В большей степени помогают профилактические меры.
Данные мероприятия, они целиком и полностью направлены на снижение вала преступности, в основном в крупных районах Московской области. 11-12 районов нам дают в целом всю ситуацию по Московской области. Называется данная операция по линии МОП. У нас антикриминал проводится практически еженедельно. Также проводим мы операцию по плану ГУВД «ТРАЛ». Она проводится в наиболее сложных криминогенной ситуации районах, и результаты ее значительны, потому что операции проводятся без длительной подготовки, информация уходит минимальное количество, есть результаты, есть задержания, есть над чем работать впоследствии уголовному розыску. Используется также по этой программе аппаратно-программный комплекс «Поток». Эту систему в 2000 году начали внедрять, и отдача от нее с каждым годом становится все больше. Вот за прошлый год было выявлено более 1000 государственных регистрационных знаков, находящихся в розыске по различным причинам.
Исходя из милицейской статистики, угонщики боятся морозов. В прошлом году число преступлений, связанных с кражами автомобилей, почти вдвое снизилось в холодном январе. Сегодня для автомобильных воров 20-градусный мороз не помеха.
Вот за прошлые сутки, несмотря на те морозы, за 20 градусов было, 17 транспортных средств похищено с территории Московской области. Объявлено в розыск 17 автомашин. Обнаружено 3 машины. Всего с начала года похищено 601 машина, 91 машина найдена из этого количества. Вот судите сами, много это или мало. Тем не менее, мы все прекрасно знаем, что без самого хозяина никто защитить свою машину не в силах. Необходимо, во-первых, личная заинтересованность владельца транспортного средства в том, чтобы его не угнали.
По мнению Игоря Агапкина, противоугонные средства, которыми сегодня пользуются автовладельцы, малоэффективны. Самые простые методы защиты машины – оставлять ее на охраняемой автостоянке, не продавать по объявлениям в газете. Более хлопотные и дорогостоящие, но надежные – передать контроль за гаражными боксами в неведомственной охране или оснастить автомобиль спутниковой охранной системой связи. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
От новостей Москвы и Петербурга к другим регионам России о наиболее любопытных публикациях прессы в Омске расскажет корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Кондратовская.
Свежие омские еженедельники навевают ностальгические настроения. В областном Омском вестнике целая полоса о жизни области названа «Динамика ускорения». «Омскую правду» украшает отчет о встрече первого лица руководящей партии с творческой интеллигенцией. На фотографиях счастливые, веселые или задумчивые лица актеров и художников, единогласно одобривших планы партии и губернатора. Так и кажется, что тебя вернули на 20 лет назад. Какую газету ни разверни, все как будто цитируют Жванецкого: «У нас на стройке кран упал». Как пишет НОС, кран упал в узкий проем между двумя домами, и только по счастливой случайности никого и ничего не задел. Но даже после такого ЧП никто не объясняет, почему стройплощадка оказалась в нескольких метрах от жилья. Абсолютным хитом прессы на этой неделе стали вариации на тему старой песни «Оранжевое небо», «Оранжевая мама», «Оранжевый сугроб». Про желтый снег, выпавший в северных районах области, рассказали все печатные и эфирные издания. В 5 районах объявили чрезвычайную ситуацию, но что там происходит, больше суток было неизвестно. Официальные данные из администрации области не поступали. На ее официальном сайте успокоительная информация появилась только к исходу второго дня, когда стало ясно, что угрозы населению нет. Зато теперь, как пишет независимый «Ваш Ореол», власти начали выдавать ржавый снег за манну небесную. Желтые осадки с повышенным содержанием железа, по их мнению, полезны и должны радовать население, поскольку большинство жителей области страдают анемией. Только влиятельные коммерческие вести назвали желтоснежную шумиху информационной истерией. Они напомнили, что в советское время вокруг кирпичных заводов и снег, и земля, и люди покрывались оранжевыми выбросами, но это никого не волновало. Сейчас же власть не волнуется даже из-за более острых проблем. На минувшей неделе в Омске прошел митинг рабочих танкового завода. Государственное предприятие проходит процедуру банкротства и больше года не платит коллективу зарплату. Как пишет московский комсомолец в Омске, рабочим выдают только небольшие авансы, иногда 500, а бывает и 50 рублей в месяц. Директор с трибуны успокаивал тружеников, что для получения зарплаты надо еще немного потерпеть и поработать. Бесплатно. Митингующие же кричали, что перекроют железную дорогу. С тем и разошлись. В марте омичи пойдут на выборы. Теоретически в газетах еще не должно быть агитации за кандидатов и партии, поскольку регистрация заканчивается только 9 февраля. Но какие могут быть формальности при небывалом единении партии, власти и народа? Поэтому городские и областные издания полны интервью, рапортов и отчетов о победах, совершаемых под руководством партии. Президент подписал указ о финансировании подготовки к 300-летию Омска. И вот уже «Омский вестник» рассказывает о важной инициативе единороссов. Партия взяла на себя ответственность за освоение выделяемых на юбилей 169 миллиардов рублей. Никто из журналистов даже не усомнился в умении партии чиновников тратить деньги. Для «Радио Свобода» Татьяна Кондратовская, Омск.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 44 минуты. У микрофона Виктор Нехезин. Напомню заголовки основных новостей этого часа.
«Радио Свобода. Новости».
В Пятигорске убит главный врач городской поликлиники, о мотивах убийства пока ничего не известно. В Саратове совершено нападение на гражданина Пакистана, абитуриента экономического университета. Госдума России одобрила в первом чтении законопроект, предоставляющий президенту право отстранять от должности губернатора при предъявлении ему обвинения в совершении преступления. В Ираке погибли еще 3 американских солдата за истекшие сутки. Жертвами терактов и нападений в Ираке стали по меньшей мере 90 человек. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень», и программу продолжает «Экономическая панорама». Ее подготовил мой коллега Иван Трефилов.
Центральный банк России с 8 февраля изменил структуру так называемой бивалютной корзины, используемой для определения текущего обменного курса рубля. Теперь соотношение доллара и евро в ней составит 55-45, а не 60-40, как было ранее. Государственная Дума России, как ожидается, 16 февраля рассмотрит в первом чтении законопроект об увеличении страхового возмещения по банковским вкладам частных лиц в случае банкротства банка. В четверг Комитет Палаты по кредитным организациям и финансовым рынкам поддержал вариант документа, предусматривающий, как и действующий закон, 100% возмещение вкладов на сумму до 100 тысяч рублей. Если вклад больше, страховые выплаты составят 90% суммы, превышающей 100 тысяч рублей, но в целом не более 400 тысяч рублей. По текущему курсу это 15 тысяч долларов. Дифференциация населения России по уровню дохода в 2006 году увеличилась незначительно. Как сообщила Федеральная служба статистики, на долю 10% наиболее обеспеченных граждан пришлось 30,2% всей суммы денежных доходов, тогда как в 2005 году этот показатель составлял 29,9%. Вместе с тем, 10% наименее обеспеченных граждан в 2006 году располагали только 2% общих доходов, так же, как и годом ранее. Суммарная величина всех частных денежных доходов в прошлом году составила 16 триллионов 840 миллиардов рублей, или в пересчете менее 640 миллиардов долларов. Государственный концерн «Газпром» и крупнейшая в стране угольная компания «СОЭК» объявили о намерении создать совместное предприятие, в которое войдут имеющиеся у них электроэнергетические и угольные активы, говорится в сообщении сторон. Планируется, что эта сделка будет согласована и завершена в первом полугодии 2007 года, после того, как компании согласуют точный перечень имущества, вносимого в совместное предприятие. «Газпром» получит в нем 50% плюс одну акцию, оставшимся пакетом будет владеть «СОЭК». Европейский центральный банк решил сохранить пока на прежнем уровне базовую процентную ставку для 13 стран еврозоны – 3,5%. В Соединенных Штатах действующая ставка 5,25%, в Японии – 0,25%. Повышение процентных ставок способствует замедлению темпов как инфляции, так и роста экономики в той или иной стране в связи с удорожанием банковских кредитов. Одновременно становятся более привлекательными для инвесторов вложения в активы этой страны. Курс доллара на сегодня 26 рублей 39 копеек, на 11 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 34 копейки, по сравнению с четвергом он подешевел на 7 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 30 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Завершает программу, как всегда, спортивный обзор. Сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Олег Винокуров. Олег, добрый день. Итак, наверное, начнем с новостей, как обычно.
Добрый день. Ну, конечно, новостей немного, но они такие достаточно важные. Ведь все-таки два чемпионата мира, как-никак, в эти дни проходят. Один чемпионат мира по биатлону, он в Италии продолжается, в местечке с двойным названием Монтхольц-Антерсельва. Там вчера смешанная эстафета прошла, то есть команды были представлены двумя женщинами, они бежали по 6 километров, и двумя мужчинами, которые по 7,5 преодолевали. Естественно, на каждом этапе по 2 огневых рубежа. И здесь тройку призеров составили сборные Швеции, Франции и Норвегии. Надо сказать, что третий раз в истории проводилась эта гонка. Первые две выиграли россияне, но вот на сей раз они в число призеров не попали. Второй чемпионат мира по горным лыжам в Оре проходит, это Швеция. Там вчера один комплект наград тоже был разыгран в комбинации у мужчин, и здесь два швейцарца оказались на пьедестале почета. Даниэль Альбрехт показал лучшее суммарное время, а Марк Берто третий стал призером, соответственно, получил бронзовую медаль, серебряная же у победителя предыдущего первенства, австрийца Бенджамина Райха.
Олег, вот я хотел сразу же вам задать вопрос, прервать новости. Вы сказали про режим супер комбинации, о том, что теперь вот так вот называются эти соревнования по горным лыжам. Я, честно говоря, до сих пор о таком не слышал, для меня это новость. Не могли бы поподробнее объяснить, что это такое и почему такое изменение произошло?
Но это недавно стали делать из соображений компактности, во-первых, потому что так, раньше комбинация проводилась в два дня, в один день скоростной спуск, а второй день слалом. Две попытки, как и положено в слаломных состязаниях. А тут решили, ну, во-первых, чтобы не давать такого преимущества слаломистам, все-таки у них как бы две попытки, а у любителей скоростных дисциплин только один шанс проявить себя. Ну и во-вторых, чтобы сократить, потому что и без того, вот вчера, как они состязались, 8 часов утра они выходят на первую трассу, изучают ее, скоростной спуск, потом все это заканчивается часов через 10-12 примерно. Уже и без того много, поэтому и суперкомбинация это называется.
Но теперь это будет постоянное.
Да, на Кубках мира уже так проводится, ну и теперь всегда раз уже включили. И на Олимпийских играх тоже, вот в Турине еще было по прежней системе, два дня состязались, а теперь уже здесь будет, на следующих играх в Ванкувере, соответственно, в 2010 году, все будет также в суперкомбинации уже.
Ну, не буду отвлекать вас от других новостей.
Ну, а что тут, собственно, отвлекать еще? Мы отметим шведские игры. Тут у нас все со Швецией как бы так связано. Все новости. Так вот, последний этап европейского хоккейного тура. Это как раз шведские игры. Стартовали они вчера. Шведы на своей площадке разгромили чехов 6-1. А по недавней традиции один матч выносится за пределы страны организатора. Вот этот матч как раз был Россия-Финляндия. Прошел он в Мытищах. И россияне, что интересно, проигрывая по ходу матча 0-3, в итоге одержали победу в овертайме 4-3. Ну, победу, как принято называть, волевой. Поистине героической все-таки. Ну, понятно, что она так взбудоражила общественность и, естественно, не осталась незамеченной. Ну, и как раз наш корреспондент Игорь Швейцер на этой игре побывал. Так что сейчас мы ознакомимся с его соображениями.
Благодаря успешному выступлению в трех предыдущих этапах Еврохоккей-тура, сборная России могла позволить себе не играть на результат на шведских играх. Создан такой очковый задел, при котором, даже проиграв все три матча этого турнира, подопечные Вячеслава Быкова все равно попадают в финал Еврохоккей-тура. А вот их соперникам в первой встрече, наоборот, надо было очень постараться. Как и хозяева последнего турнира, финские хоккеисты пока лишь претендуют на участие в финальных матчах соревнований сборных большой европейской хоккейной четверки. И все же утверждать, что мотивация финских хоккеистов была выше, не совсем верно. Во-первых, Вячеслав Быков не устает повторять, что его команда стремится выработать психологию победителей, и победа важна в каждом матче. Во-вторых, российским хоккеистам действительно есть что доказывать. По крайней мере, своему тренеру. Ибо именно он в итоге выберет наиболее достойных для участия в предстоящем, уже в совсем недалеком будущем, чемпионате мира в Москве и Мытищах. Ну и в-третьих, своим зрителям. Ведь именно перед ними, в довольно современном ледовом дворце в Мытищах, играла вчера сборная России. Словом, проверка и для команды, и для арены. Последняя производит неоднозначное впечатление. Если мерить ее мерками Еврохоккей-тура или Российской Суперлиги, то все прекрасно. Однако есть одно существенное «но». На чемпионате мира ее вместимости и удобства, как для зрителей, так и для журналистов, очень может не хватить. А что же сама игра? Первые два периода, если смотреть их глазами российских поклонников хоккея, оставили удручающее впечатление. Хозяева льда плохо играли в большинстве, много удалялись, и за это в итоге были наказаны тремя шайбами от традиционно неброской, но добротной финской сборной. Казалось, поражение не миновать, но в третьем периоде картина была уже иной. Российские хоккеисты собрались, довольно эффектно отквитали пропущенные шайбы, а потом в овертайме забили и победную. Вот какие впечатления остались от матча у Вячеслава Быкова.
Первые два периода мы не смогли попасть в ритм никак. И в каких-то моментах не везло команде. Было создано много моментов, но, к сожалению, шайба никак не могла зайти в ворота. Желание было огромное, но не смогли реализовать наши возможности. Хочу все-таки поблагодарить ребят, которые прислушались к нашим советам, сыграли, в общем-то, в традиционно присущем им стиле. Нужно было взвинтить темп. Что нам не хватало, как я уже сказал, за счет коротких смен и дисциплины выполнения игрового задания, тактического плана, который я пока не хотел бы озвучивать. Эти слова дошли до ребят. Много ребят хотели показать красивого хоккея, когда на международном уровне ценится практичный хоккей.
Так считает тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков. Правильно избранная им тактика, наличие характера у его подопечных, безусловно, хорошие признаки. Однако на сей раз сборная России была очень близка к поражению, которое стало бы заслуженным. Впрочем, не менее заслуженной оказалась в итоге и победа. Так что с духом победителей у россиян все в порядке. Осталось лишь разобраться с очень пока еще неровным качеством игры. До чемпионата мира, впрочем, как и до финала Еврохоккей-тура, время есть.
Вот такие впечатления остались у Игоря Швецера, побывавшего на матче России-Финляндии, ну и у тренера российской сборной Вячеслава Быкова, естественно.
Олег, ну я думаю, что мы можем уже сегодня поговорить о другом спортивном состязании, крупнейшем, тем более, что номинально оно сегодня и начинается, это Кубок Дэвиса, теннис, хотя, как вы заметили, все-таки по московскому времени первые матчи будут уже завтра, наверное, да, сыграны?
Ну да, учитывая разницу во времени, естественно, любители тенниса поняли, о чем речь, о том, что первый этап Кубка Дэвиса начинается, россияне играют в Чили. Да, понятно, что это уже будет в ночи по московскому времени результат, ну, по крайней мере, второго матча. Но тут можно сказать только то, что очередной удар получила сборная России. Она, как известно, вступает в этот сезон в ранге действующего обладателя Кубка Дэвиса. Так вот, серьезная потеря – это Дмитрий Турсунов, который травмирован, как вот было объявлено, в жеребьевке участия не принимал. Так что теперь Марат Сафин и Игорь Андреев представляют Россию здесь и будут играть, соответственно, с Николасом Масу и Фернандо Гонсалесом.
Олег, ну я просто напомню тем, кто никак не следит за теннисом, ведь сильнейшие на данный момент российские теннисисты, они изначально уже не могли принять участие, не так ли?
Ну да, о том, что не будет играть Николай Давыденко и Михаил Южный, было известно до этого. Ну, Сафин и Андреев, в общем, тоже достаточно известные теннисисты, чего не скажешь о тех, кто будет в паре играть.
Вот пока... Да, это очень интересная пара. Я, честно признаться, первый раз их услышал. Правда, я не так уж сильно слежу за теннисом.
Ну, Таймураз Габашвили и Игорь Куницын, ну, в общем, они так появляются, естественно. Я вам сейчас, конечно, не скажу, какой у них рейтинг, тем более в парных состязаниях, но в любом случае шансы чилийцев, да, чилийцы заявили, в принципе, двоих только человек, Массу и Гонсалес, они должны и в паре в субботу тоже играть. Ну, видимо, считают, что этого достаточно.
Ну, а как вы оцениваете? Какой ваш прогноз прямо?
Ну, так а как спросим? Тут особенно оценивать, если мы знаем, что Гонсалес, финалист открытого чемпионата Австралии, вот только что, ну, Массу тоже, естественно, сильный теннисист, уже не первый год известен всем. Конечно, будет тяжело, учитывая, опять-таки, что матч в Чили. Думаю, что все-таки шансы чилийцев повыше. Ну, 60-40, будем так говорить.
Ну, будем следить за результатами. Конечно. Спасибо, Олег. Я напомню, что сегодня спортивную рубрику нашей программы подготовил мой коллега Олег Винокуров. На этом я завершаю программу «Свобода в полдень». У микрофона был Виктор Никезин, продюсер программы Олег Львов. И через несколько минут в эфире «Радио Свобода» после выпуска новостей ток-шоу «Личное дело» с Татьяной Ткачук. Сегодня речь пойдет о домашних животных, собаках, кошках. Например, вот такой вопрос будет обсуждаться, правда ли, что питомцы лечат от одиночества. Но это далеко не единственный вопрос. Слушайте программу. Ну, а я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго.
Запад пока был глух и нем в отношении наших инициатив.
Президент Сербии Борис Тадыч заявил, независимость Косово полностью неприемлема.
Отношения России с арабскими странами либо хорошие, либо очень хорошие.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Может ли наша промышленность произвести то, что нужно вооруженным силам?
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.